Привет, меня зовут Артем Королев, я телеведущий. Для меня ошибка — это не жить. Я умею признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться — это рост. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто никогда не жил, не живет и жить не будет.
Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Артем, привет.
Привет, привет.
Большое спасибо, что пришел. Я знаю, что мы выдержали тебя из солнечного Лос-Анджелеса, из Соединенных Штатов Америки.
Это звучит так, как будто бы, ну, понимаешь, типа, я живу в LA, я не в Москве. Это не так. I live in LA, you know, in California.
Это... Мы слышим некоторый американский акцент.
Мы слышим, да. Причем, знаешь, ты самое... То, что меня больше всего, ну, не раздражает, а просто веселит, когда люди, которые какое-то время просто провели в Америке, даже пусть 5 лет живут там, они начинают потом говорить, ну, мне тяжело говорить по-русски сейчас, потому что я в основном нахожусь в, ну, я окружен... Нет, чтобы это было по-настоящему, никто не говорит вот так, нет. Они все говорят нормально, но просто чуть другая интонация, потому что мы окружены, ну...
как ты ее
мне тяжело, да, просто мы не общаемся с русским, ну вот так. Это очень смешно всегда, да.
Это характерный звук R, вот это вот.
Да, ну кто русский никогда не будет так говорить в жизни, это вот... Задорнов так только делает. Нет, я на самом деле, да, был в Америке, и вот сейчас приехал, очень рад, потому что по Москве соскучился, и потом... Мне раньше всегда, когда я только первый раз приехал вот в Лос-Анджелес и проводил там время по чуть-чуть, вначале я не понимал своего приятеля, который говорил, я не могу больше, мне нужны сезоны, смена сезонов. Я говорю, ну как, какие сезоны, если...
Как же тепло, круто.
Если тепло 365 дней в году, конечно, это же прекрасно. Вот. А на самом деле, ну, правда, начинаешь скучать не по холоду, а просто по другой атмосфере. Знаешь, когда ты можешь куртку надеть, когда ты просто выходишь, тебе меняется настроение вместе с погодой.
Блин, я не был в LA, но, слушай, предполагаю, что первое время я буду так же, как и ты в начале, что типа, камон, тепло, здорово, типа плюс 20, плюс 30 в любое время года. А сколько там зимой градусов? Ну, вот сейчас.
Сейчас, когда я уезжал, было там 28 градусов. Днем, да. Ночью типа 15. Зимой, совсем зимой тоже, ну, мне кажется, самое маленькое — это 15 градусов днем, но это тоже редкие дни. В основном там в январе может быть и 30, и 25. Вот ночью прохладно, там может быть 8, 10, но днем на самом деле...
Ну,
очень...
нормально, как раз, чтобы бомбер надеть. Там,
ну,
знаешь,
да,
такое,
да.
Легкое.
Fashion season у них fashion начинается, season. Да.
А, да, когда можно надеть чуть больше,
да,
вещей, чем
майка. Да, они это считают
все,
да.
Там френчи не тут будет. Класс. Слушай, Артем, я тебя знаю в том смысле, что я еще, будучи мелким, смотрел MTV. То есть, ну, мы с тобой не ровесники, но плюс-минус в одной возрастной когорте. Я уверен, что некоторая часть слушателей не знает, кто ты такой.
Конечно.
Расскажи, чем
я
ты занимаешься.
Я расскажу с огромным удовольствием. Меня зовут Артем Королев. Я начал работать вообще на кабельном канале в 15 лет. Потом был канал Муз-ТВ, потом был канал MTV, потом канал «Пятница», в который MTV спасибо, превратился. Да. Я веду там разные программы. Сейчас я веду «Адскую кухню». Помимо этого я начал готовить несколько лет назад, я выпустил книгу про завтраки, и сейчас у меня запускается, кстати, впервые я пришел на такое замечательное действие, как подкаст твой, популярный, и я могу пропиарить что-то, потому что
пожалуйста.
Я так редко этим пользуюсь. У меня запускается мое YouTube-шоу первое.
Как оно будет называться?
Я никогда не думал, что окажусь среди тех людей, которые будут говорить, подписывайтесь, не забудьте кликать
я
на колокольчик.
Я скажу для тебя, скажи, что за шоу, а я скажу, подписывайтесь.
Шоу называется Альдента Шоу.
Альдента, окей.
И ты знаешь, я очень счастлив, потому что мне всегда казалось, что вот телевидение, как я могу быть на YouTube? Мне казалось, я не понимаю, честно говоря, до конца YouTube, но мне стало так интересно. Это кулинарное шоу о еде, но с гостями и со всеми теми фишками YouTube, которые должны быть. Знаешь, челленджи, вот вся вот эта история.
Друзья, подписывайтесь на шоу Артема Королева Альдента, или кто-то может сказать Альданте. Ставьте лайки, когда оно выйдет, ставьте колокольчики, я уверен, что это будет круто.
Спасибо, да, это будет на YouTube, и каждый раз там приходят супер-классные разные гости. Мы готовим, потому что моя концепция заключается в том, чтобы показать людям. Я вот раньше все, что мог сделать, это сжечь пиццу в... Серьезно. Сжечь пиццу, сжечь ее реально, просто разогреть.
Слушай, по твоему инстаграму ты очень круто стал готовить.
Спасибо. Ну вот в этом ты... Смотри, почему я об этом говорю. Я даже пиццу разогреть не мог. А потом, ну, был не самый веселый период в моей жизни. достаточно депрессивная, чтобы как-то от этого, от этой депрессии избавиться, я стал готовить.
Uh-huh.
И вот эта готовка, она принесла мне, во-первых, энергию потрясающую, во-вторых, 3 новых шоу на пятнице, книгу, ну, да. Представляешь, то есть у меня совершенно даже карьера изменилась. И многое сейчас еще продолжается, о чем даже пока не говорю, и,
uh-huh.
ну,
Держим пальцы, да.
Так вот, и я учу людей, понятно, что для того, чтобы готовить, как Мухин или Ивлев, да, например, ну, серьезно, ты должен учиться этому. Но для того, чтобы быть классным шефом у себя на кухне, и для своих друзей, или для своей семьи, учиться не нужно. И вот я как раз учу не учиться, понимаешь, да, а готовить с первого раза очень вкусное и, самое главное, очень красивое блюдо. Вот этим мы занимаемся в шоу, плюс все это с огромным количеством челленджей, с приколами, с интервью с разными гостями, которые вот сейчас очень актуальны.
Класс, когда запускаетесь?
Ну вот мы сейчас сняли 2 эпизода, и вот-вот, я не знаю, когда выйдет подкаст, когда он выйдет.
У нас есть окно релизов, мы готовимся очень быстро, но я не помню дату релиза, но она есть.
Ну скоро, типа недели 2,
да? Да-да-да, не больше.
Ну вот как раз уже оно будет, так что подписывайтесь на канал Альдента Шоу.
А, он таки будет называться,
да? Да, Альдента Шоу.
Хорошо, ребят, дадим ссылку, если к этому моменту оно появится, вообще без проблем. Еда. Знаешь, у меня есть ряд нарративов, про которые я хочу поговорить, поразгонять. Но раз мы начали о еде, бро, что стало с кафе?
Слушай, типа, блин.
Ну, то есть, давай сделаем прям... Да, Дэнди, давай сделаем прям шаг в прошлое. То есть, я помню, как я в 13-м году, мы там отмечали день рождения одного из авторов этого подкаста.
Сколько тебе было тогда лет?
В 13-м? 19.
19. А мне знаешь, сколько было?
Сколько?
21.
Да.
Ну, то есть, как бы...
Вот я как раз про это и хотел спросить.
О том речь, что это было просто... ну, я, кстати, хочу рассказать о том, как вообще в жизни бывает. Я всегда мечтал открыть свой собственный ресторан. И я сидел, я жил в Марьино, и вообще там вырос, родился, у меня там мама живет. Вот я сижу на своем диване, у меня был очень удобный диван, вечер, открываю компьютер и пишу себе, какой я хочу ресторан. Ну, вот, типа, я хочу, чтобы был ресторан, там вот будет такая-то еда и так далее. Проходит 2 недели, в Твиттере мне пишет Юна Мигре. Юна Мигре, она архитектор и дизайнер.
Да, да, да.
Ее муж, собственно говоря, Дима Сергеев, один из партнеров, да, Гинзы. И она говорит, встретишься, пожалуйста, с Димой, у него есть предложение, представляешь? И мы с ним встречаемся, он говорит, Артем, мы хотим новый формат запустить, такое более демократичное место для молодых ребят, Дэнди Кафе. Мы хотим, чтобы ты вошел в этот проект, стал его лицом, и с этого все и началось. Ну, классно же было, скажи.
Офигенно вообще.
Ну, это, я не могу даже тебе передать, как я вспоминаю те... годы прекрасные, вообще особенное было время. Да, что случилось? Слушай, он очень долго просуществовал, этот ресторан, очень долго. Потом я из него вышел, потому что уже у меня жизнь изменилась, и он еще какое-то время просуществовал, и потом закрылся. Это на самом деле естественный ход вообще, как и в жизни, да, она начинается, есть кульминация, она заканчивается, да, потом опять начинается, допустим, я в это верю. То же самое в проекте, вообще в любом процессе есть какое-то течение. И просто подошло к концу, это, он тогда был, вот, наверное, лучше не придумать, да?
Ну, на волне был.
То есть это настолько было в тему, вот, а потом меняется, и ты уже что-то, ну, потом был ресторан Double Dutch, который тоже какое-то время просуществовал, он тоже был, он уже совсем другой был. А потом был коллектив. Кано тоже. Ну, то есть, в проекты они живут какое-то время, понимаешь? Редкие проекты живут бесконечно.
Слушай, а ты туда как партнером заходил или исключительно как, ну, лицо, то есть, как такой, типа, медийный чувак, который признан?
Нет-нет, я там, да, заходил как партнер.
Много денег вложил, если не секрет. Ну, не в деталях,
я вложил, не буду говорить,
просто
сколько.
Я на днях смотрел интервью Моргенштерна, Дудю, не знаю, смотрел ты его или нет. Казалось, что Моргенштерн запустил ресторан вместе с чуваками, которые там дружат с Афонией, и... Просто wait for it. Он вложил, собственно, денег, там $1 миллион.
Это огромные деньги, кстати.
Да, там построили все с нуля.
Зачем тогда?
Слушай, Дудь его спрашивает, типа, ну, а на каких началах вы вошли с этими ребятами? Он говорит, ну, смотри, говорит, у меня 50%. Дудь такой говорит, 51? Он такой, нет, у меня 50. Дудь говорит, ну, тебе не кажется, что, типа, тебя кинут рано или поздно, потому что
вообще
ты вложил
миллион долларов, это огромные деньги.
У тебя, типа, три, как, у вас трое партнеров, но у тебя 50%. А они вложили столько же? Он говорит, нет, они вложили меньше, типа, порядка там сотки. Дудь такой, тебе не кажется,
сотки
что
чего?
Тебя... Серьезно? 1000 рублей, да.
В плане, а он $1 миллион? Да. Мне кажется, это неправда.
Ну, короче, там, примерно, ну, да, такие доли. Ну, он миллион вложил, он про это говорит.
Рублей?
Нет, долларов, долларов.
Ты уже за миллион долларов? Да, ты вообще понимаешь, что можно за $1 миллион построить какой ресторан вообще? Таких ресторов особо не
трудно. Раз-два я общался, и зачем?
Да я не знаю, что такие...
Если ты не профессиональный ресторатор.
Да нет, я...
Anyway, короче, и они... Боже мой, какой кошмар. Идут такой, типа, тебе не кажется, тебя кинут? Он такой, ну, кинут и кинут, пофигу. И я такой думаю, like what? И вот мне поэтому интересно, типа, на каких началах ты туда входил?
Нет, ну какие, ты что, нет, ну это все, в каждом моменте все обсуждается индивидуально. Потом в какие-то проекты, если ты человек медийный или даже не медийный, ты входишь без денег, а с ресурсом со своим, да, потому что деньги, ресурсы...
можешь чем-то повлиять. Здесь
ты можешь что-то внести, вложить, да, можешь ли ты... Кто-то входит, знаешь, своим лицом, кто-то входит деньгами, кто-то входит своим ресурсом работы, да, поэтому это всегда все.
Слушай, какие у тебя ощущения были? Это же твой первый такой как бы ресторанный бизнес.
Да супер
бизнес
вообще,
был,
нереально. Да, просто даже словами не передать.
Круто.
Да, ну ты знаешь, я чувствовал не столько себя и до сих пор не чувствую именно... Я вот представился вначале телеведущий, да, вообще еще можно сказать, что и шеф, и бизнесмен, потому что все планирую... Ну, у меня были разные бизнесы, да, все да, планирую да. бизнес открыть, да. Но бизнесменом я с точки зрения коммерции себя плохо представляю, а вот с точки зрения арта, с точки зрения концепции отлично. Uh-huh. Так что там я себя больше чувствовал как такой, знаешь, метр ди в таком, в каком-то степени, метр дотель, но такой, знаешь, большой, ну, как вот, да, как хозяин, вот. То есть я чувствовал себя, что у меня есть какое-то пространство, куда, которое связано со мной как-то так по энергии, по атмосфере, куда приходят люди, которые тоже как-то, знаешь, ну, вот в одном, в одной... И это было очень круто, потому что это, по сути, был такой мир небольшой. На самом деле, очень многим людям это время дало много. Мне, например, часто подходили, несколько раз подходили ребята, ну, часто вообще подходили, просто говорили про это, а несколько раз подходили ребята, говорили, спасибо тебе за Дэнди, я там нашел будущую жену, с которой мы сейчас вместе, представляешь?
Вот это история.
Да, там много чего происходило, это, правда, время сумасшедшее.
Время моя последняя туса в Дэнди была такова, что у нас остался просто какой-то огромный депозит, который мы не потратили, и, ну, удивление, мы решили заказать не что-то прикольное, сладкое мы заказали абсента, и реально последний мой визит в Дэнди я просто обдолбался абсентом. И просто оттуда реально выходил очень хороший.
И это поэтому ты больше не приходил, или он закрылся после этого?
Да, моей энергетики там не стало. Да нет, он достаточно долго после этого еще прочитал, я думаю, ну, года три, наверное. Просто я как-то, не знаю, просто не заходил.
Прошло время, да.
Да, просто прошло вайп. Знаешь, о чем хочу поговорить? О том, если мы... Я хочу, чтобы мы сделали шаг еще на два года назад, как ты оказался и попал на MTV. Знаешь, глобально, в общем, когда я тебя выцеплял сюда, звал через нашу общую знакомую, я думал о том, что, блин, Артем, кажется... тем парнем, на которого в очень раннем возрасте свалился просто огромнейший успех. И я не знаю для себя ответ, типа, справился он с ним или нет. Но, судя по всему, справился. Ты продолжаешь работать в профессии, у тебя есть какие-то проекты, у тебя все двигается. Но я хочу поговорить о том раннем периоде, условно, когда тебе 19, ты становишься ведущим MTV, в золотой век MTV все еще, когда оно на волне. Как вообще это все происходило? Тебя берут на MTV вести твое первое шоу, которое какое? Пятеро...
Да, пятеро в отрыве.
Пятеро в отрыве, да. Как это вообще было?
Блин, так интересно об этом говорить, потому что не так много эмоций от этого осталось, ты знаешь?
Да?
Не в том плане, что немного эмоций осталось. То есть настолько много эмоций сейчас в жизни, что тяжело...
Затмили те уже.
Угу. Потому что на самом деле было не все так просто, как кажется. Но эмоции, я тебе скажу, которые яркие, да? Первый раз я пришел на MTV, мне сказали, что там уже есть ведущий. Тогда Тимур Соловьев, он сейчас на Первом канале работает, говорит, вы с ним похожи чем-то там по типажу, по настроению, поэтому, ну, вот как бы уже как бы, да, ну, сейчас я говорю, ну, окей. Вот, потом я пришел, и потом я работал на Муз-ТВ, мне очень хотелось в кадре, но я там полу в кадре был и так далее, переводил с английского сюжеты, и я увидел просто в живом журнале, листая, совершенно случайно, я не верю в случайности, поэтому, конечно же, это было не случайно, увидел просто ссылку, где написано, требуется ведущий на программу на развлекательном телеканале. Я кликнул на ссылку, там был сайт, нужно было заполнить все, нужно было свою фотографию туда. Я все это сделал, обычно это самая вообще ленивая история, которую не хочешь сделать, и отправил. Меня позвали на кастинг, я не знал, что это на MTV. Я его прошел, меня утвердили, и я стал снимать эту программу.
Это звучит, ну, очень просто.
Просто...
Типа ты пришел, прошел, стал.
Да, ну до этого сколько лет мне пришлось работать, узнавать себя, узнавать мир, узнавать профессию, сколько мне пришлось переживать, сколько мне пришлось страдать, понимаешь, и радоваться. То есть к этому очень много... Это кажется, что так случилось. На самом деле база за этим очень большая до этого была. Вот. Ну и все, я прошел этот кастинг, мы стали работать, я был супер счастлив, а потом шоу закрылось. Да, и вот здесь я не понимал, что со мной будет. Смысл того, я ушел, здесь не... Вот, и ты говоришь эмоции, и ты не понимаешь, боже мой, ты такой, типа, беззащитный, ты вообще не знаешь, что в жизни с тобой будет, а вообще ты кто, и так далее, понимаешь? И все, и потом был какой-то перерыв, Потом я стал вести, я стал ездить на Евровидение, когда Дима Билан выступал в Белграде, я помню, да. Вот там какая-то пошла история, потом еще всякие сенсейшны. Потом мне ждали программу, тоже все было непросто. Потом меня в какой-то момент убрали из этой программы. Пришло новое руководство, сказали, ну нет, сори, я дико стрессовал. Я передать не могу, как я стрессовал. Просто чтобы...
Ну вот типа
как...
не спал?
Ну, не спал, конечно. Все-таки в таком возрасте, я думаю, стресс по-другому переносится. Сколько мне было лет тогда, не знаю, типа 20, ну, наверное. 20 лет было, да. Поставили другого ведущего, и... Ну, это был дикий стресс, на самом деле. Ну, просто у меня уже...
Ну, у тебя по щелчку...
Да, по щелчку, и ты как бы уже чего-то там себя ощущаешь, у тебя mm-hmm. там есть спортзал по бартеру, потому что ты звезда, и тут ты идешь в этот роскошный спортзал, значит, идешь в бассейн и думаешь, когда теперь это все закончится, у тебя все это закончится, жизнь закончится. Это было очень тяжело, это было непередаваемо тяжело. Проходит 3 месяца, мне звонят, говорят, прости нас, пожалуйста, это была самая большая ошибка, пожалуйста, мы хотим тебя, ну и все. Ну, вот это жизнь, как бы жизнь, она циклична в жизни, и тогда я понял, что жизнь, она состоит всегда... Я хотел бы сказать, что только моя, но нет, любая, ну, я за себя могу говорить, состоит из полос.
Ну да.
Совершенно точно. История если сейчас...
про зебру, про все такое.
Ну, это правда, понимаешь?
Ну, это правда,
это
да,
правда.
Понимаю, это так.
Это правда, поэтому хорошая новость в том, что... Плохая новость в том, что когда очень хорошо, наверное, нужно быть готовым, что не будет плохо, нет, но будет по-другому, и это может быть тяжело. Но хорошая новость, что когда будет по-другому, или если будет по-другому, то совершенно точно будет хорошо потом. Обязательно. Ну, я в это правда
заклинаешь.
Да.
Слушай, а ты помнишь момент, когда ты такой приходишь домой, говоришь, мам, прикинь, я теперь ведущий на MTV? Ну, или типа, как это было? Ты же
мне такого не было. Я, ты знаешь, интересно вот со стороны видеть. Я никогда в жизни себя не считал, что у меня что-то свалилось. И так никогда не было. Слышишь, я работать пошел в 15 лет на кабельный канал, там типа за 1500 рублей в год мне заплатили.
Вау.
Это, кстати, не Советский Союз был. Ты же понимаешь, просто мне вообще не платили. Но что-то там мы намутили, мне заплатили один раз 1500 рублей. Я там работал год вообще всем, что только можно. Потом у меня был эфир на канале Телеинформ. Это Юго-Восточного округа кабельное телевидение. Прямой эфир. Что со мной было, мне было лет 16, я не могу передать словами. А я же из Марина, я учился в школе CO491 в Маринска. И этот как раз Телеинформ, это вот на, ну, кабельный канал на ЮВАО.
Ну, редактор вещал.
И я после этого эфира захожу в метро, еду в школу, и я иду по школе, и я... Никто в жизни это не видел, конечно. Я иду, и я понимаю, сейчас на меня все смотрят. Я телеведущий, я был в прямом эфире. И я думаю, ой, мне так неудобно, наверняка люди шепчутся. Это было так смешно. Но никто этого не видел, конечно, потому что, во-первых, все были в школе, во-вторых, кто тогда смотрел Телеинформ, когда, ну, понимаешь, да? Какой, да, ну, это было супер прикольно.
Вот. Нравится, как ты рассказываешь, окей.
Да, потом был канал Муз-ТВ, такая уже серьезная история была. И тоже, знаешь, все так получилось. Девушка Саша Куцеволт есть такая, она работала там. И мы где-то встретились на съемке. Я был корреспондентом от кабельного канала уже там вот этого северного, другого округа. И я говорю, вот я хочу типа свалить. Она говорит, а нам как раз нужен корреспондент. Я туда пришел, меня посмотрели на меня, что-то там посмотрели мои эти, ну и взяли. Алексей Остудин, тоже такой легендарная личность.
Так родителям ты типа, ну как, сообщал, родители за это как-то радовались? Слушай, или, типа, ты, они
у так... меня мама, она как бы всегда, я не знаю, как тебе объяснить, у меня мама всегда такая беспрестанная поддержка. То есть я даже не могу сказать, что это какой... Ну, это просто всегда на связи, на каком-то таком очень тонком чувствовании друг друга, и поэтому, собственно говоря, даже как-то... Ну, не знаю, это всегда поддержка просто, знаешь, от мамы. Угу, то есть не то, чтобы это какое-то...
Ну,
знаешь, такое...
Мама такая, ну, типа, я так и думал, что будет, да? Типа того...
Ну, я даже не знаю. Мама просто, она никогда в жизни в это не лезла. Она никогда мне не советовала.
Все, я понял,
да,
вот в каком угле.
Она никогда в жизни не советовала мне, чем заниматься. Никогда.
Понятно.
То есть всегда я хочу, да, супер.
Отличная
то есть она
идея,
просто всегда в меня верила и всегда верит. Все, она все, что дофига. Говорит, только я очень за тебя рада, и я очень тебе желаю вот в какие-то важные моменты. Я всегда маме говорю, мам, пожалуйста, вот подумай обо мне. Она говорит, я всегда думаю. То есть это просто вечная поддержка от мамы, за что я очень благодарен. Поэтому мне даже как-то не надо было обсуждать это, понимаешь?
Понятно,
я просто говорил, происходит то-то, да, происходит то-то. Единственное, что когда мне было тяжело, я, конечно, маме не говорил об этом никогда. Вот. Но это тоже такой момент, я не знаю... Ну, это нормально, что бывает тяжело, но просто очень не хотелось, чтобы она переживала.
Чтобы она расстраивалась, да, и переживала.
Да. Ну, я не знаю, не буду советовать ничего. Наверное, все-таки кому-то, может быть...
Здесь у всех по-разному.
Да, кому-то нужно... Ну, кому-то... То есть я там каким-то другими способами справлялся, да? Вот.
Слушай, я предполагаю, что на MTV платили-то норм. То есть, типа, ты там помнишь свою первую зарплату, которая тебе упала, когда ты стал ведущим?
Да, но я тебе скажу, что там не какие-то... Я, честно говоря, не помню, сколько платили за «Пятеро в отрыве», но когда у меня был в какой-то период, когда я работал на зарплате, она была совсем небольшая. Вот вообще небольшая. Ну, типа, супер небольшая. Ну, даже не представляю себе,
то что... То есть, это миф, что, знаешь, там ведущие зарабатывают овер
вот,
много.
А дальше уже, когда ты какой-то себе такой статус зарабатываешь, ну вот, например, сейчас вот мы снимали «Адскую кухню», да, ну и, в принципе, уже никакой зарплаты давно нету, да, тебе приходят гонорары. И здесь ты уже всегда выставляешь определенные суммы, ты договариваешься за каждый эпизод. Здесь тоже по-разному можно.
Ну, конечно, как договоришься.
Абсолютно, да. Там уже, конечно, серьезно.
Это с ростом реноме, да? То есть, когда становишься более влиятельным, более известным,
ну,
тебя растет. Какие-то прописные истины, но поскольку я никакого отношения к телеку не имею, для меня это все такой, знаешь, дивный мир. Я такой, о, ничего себе.
Да.
Слушай, ты один из немногих, кто... как сообщают источники в интернете, думал, что для того, чтобы работать на телевидении, тебе необходимо образование журналиста, и ты пошел учиться в МГУ.
Да, как приятно, вот, что ты прочитал на самом деле.
Ну, что-то о тебе хотел знать.
Ну, просто это здорово, когда ты... Я тоже делал интервью всегда, когда тоже читал. Ну, просто, знаешь, много информации всегда. Ты сидишь, окей, нужно читать. Поэтому это вообще очень профессионально.
Спасибо.
Вот. Да, у меня чисто было исключительное такое мнение, что нет, не только на журфаке, а конкретно журфак МГУ.
Ну, конечно, это же журфак МГУ с большой буквы.
Да. Вот мне только важно было, чтобы поступить в МГУ на журфак, вот. И, ну, конечно, это... нет, это прекрасный университет, но это заблуждение, что нельзя стать журналистом или телеведущим без журфака МГУ и вообще без журфака. Ну, нет, журфак все-таки нужен...
Но оно себя оправдало? То, что там провел вот сколько, 5 лет?
Да, оно себя оправдало, но у меня не было студенческой жизни, потому что как бы я учился на вечернем, я уже работал вовсю, поэтому это пролетело мимо меня. Но я... друзей тоже там я не нашел по студенческой скамье. Ну, кроме там, например... Ну, опять же, с кем я общаюсь сейчас или работаю. Да, есть люди, постоянно с кем встречаемся, работаем. Ну, вот так, друзей, знаешь, по жизни я там не нашел на журфаке. Мне было очень хорошо. Там мне было очень интересно. Абсолютно точно себя это оправдало. Но наличие диплома журфака МГУ, конечно же, ни разу в жизни не повлияло на мое становление.
Тебя как-нибудь цепляло, что кто-нибудь, например, из твоих текущих коллег по цеху в широком смысле, не имея корочки МГУ или какого-то другого престижного университета, как-то быстро чего добивается, и только думаешь, типа, what the fuck?
Честно, никогда. Знаешь почему? Потому что у каждого человека настолько индивидуальный путь, что это на самом деле вопрос очень хороший, потому что у нас у каждого есть эго, эго всегда реагирует на эти вещи.
Да.
Ну, в большей или меньшей степени. Вот, и задача, мне кажется, ну, вот моя, я стараюсь сейчас особенно сильно со своим эго работать, это очень тяжело. Вот. Ну, конкретно эту историю я точно проработал давно. Вот это точно проработано. Надеюсь.
Я рад, что затронул момент с эго, потому что как-то ты подозрительно выглядишь очень скромным молодым человеком. Понимаешь, то есть, наблюдая за твоим инстаграмом, затем, ну, то есть, как ты работаешь в эфире, понятно, что это работа. Но у меня было какое-то базовое другое представление. У тебя было раздутое эго? Ну, вот, типа там, до сегодняшнего момента, то есть, весь этот путь, как оно менялось?
А так интересно, какое представление? Очень, ну, многие люди так говорят мне.
Какое
представление? Раньше больше говорили, да.
Слушай, ну, тут вопрос к моему эго, да? Потому что оно же ведь как бы меняет перспективу, да?
Ну, конечно, скажи, как ты воспринимаешь, да.
Дэнди красавчик, которому все доставалось
легко?
Скорее легче, чем нет.
Угу.
И какие, ну да, такой Дэнди красавчик, мод, возможно, не рэпер, я надеюсь, тут есть нормальная аудитория у меня в подкасте, которая, знаешь, нормальное слово, не только рэперы. Да, такой проживающий жизнь достаточно быстро, может быть, не очень осознанно, я бы вот что-то такое сформулировал.
Ну, может быть, что-то из этого и было, кроме того, что легко доставалось. Это никогда не доставалось легко, ничего. Вот все, что у меня было, это максимально крайность от того, чтобы все доставалось легко, потому что мне просто пришлось очень много грызть, вгрызаться не с кем-то, да, не с людьми
вещи,
вгрызаться,
ну, какие-то,
а
происходит
в жизни вообще. Да. Мне очень приходилось вгрызаться, выгрызать себе, это правда. Мне вообще никогда легко не доставалось. А что касается эго, да, оно, конечно, было раздутым. Мне никто об этом не говорил.
Ты можешь назвать период, когда у тебя был, знаешь, прям такой пик?
До эго? 2 лет. Ну, это закончилось где-то около 2 лет назад.
А что произошло? Ну, то есть...
Произошли жизненные изменения большие, которые сподвигли меня на просто вообще задуматься о себе, о своей жизни.
Какие, если не секрет?
Ну, серьезные.
Ну, какие серьезные, ладно? Личные. Какой категории? Давай
личные,
так.
Личные.
Хорошо, да. Я не буду делать четвертую вот. Попытку. Личные, так, личные, окей.
И ты знаешь, и просто часто это происходит таким вот образом, что мы как бы себя начинаем лучше узнавать, да?
Конечно.
Я потом в какой-то момент говорю, ну что мне никто не говорит? Вы как вообще считали, что я нарциссичен был? Ну да, друзья, чуть-чуть, да. Я говорю, что никто в жизни мне ни разу... В английском языке есть такое выражение call somebody out, да?
Okay,
например,
да.
Типа I will call you out on something. Это значит... Как бы я тебя... Как тебе? Вот понял, да?
На чистую воду, типа, но не совсем то.
Да, не на чистую. Это как бы вот я сейчас тебе скажу и скажу, значит, есть, так, типа... да. Вот ты что-то себя так ведешь, понимаешь? Да, или ну, я тебе скажу, ты себя ведешь как говно, понимаешь? Ага. Так себя вести. Вот это, знаешь, call you out, понял, да? Нет, я, конечно, я супер добрый человек, к людям я всегда относился хорошо. Но просто внутри, особенно, я позволял просто в какой-то узком кругу своих друзей иногда, ну, каким-то быть там, я не знаю, знаешь, супер... Не знаю, опять же, ну да, что это, надо говорить как есть. Эго у меня было раздуто.
Call yourself out.
Да, эго было у меня раздуто совершенно. Не в том плане, что я сам... Нет, здесь вопрос, кстати, не в самооценке.
А
потому
в
что, как правило, эго раздуто...
Раздуто эго при низкой самооценке же,
абсолютно. Абсолютно. Когда самооценка высокая, эго чуть-чуть уменьшается. То есть это не то, что было, типа, я никогда не грубил людям. Не в этом плане, вы что просто меня поняли. А я просто скорее более поверхностно смотрел на жизнь через свое эго. Потому что, когда я говорю эго, это не эгоизм. А эго — это как такая внутренняя структура твоя, как личности, знаешь, которая просто, она как бы чуть-чуть такая поверхностная вообще. Эго всегда поверхностно, понимаешь? Да. Оно хочет развлекаться, оно хочет легкость, оно хочет, там, я не знаю, признания, оно хочет, ну, всех вот этих вещей, вот.
А у тебя эго набивалось, ну, как бы за счет собственных успехов? Ну, то есть я примерно могу допустить, что если тебе что-то тяжело дается, и ты этого добиваешься...
И ты знаешь, эго, опять же, это все-таки это другое. Нет, эго, опять же, ты вот можешь спросить, или любой человек вообще, может спросить любого человека на свете. Ну, понятно, что когда-то были кому-то я за это, конечно, прошу прощения, кому-то я поступал не так, как люди хотели, может быть. Да? Ну, мы все люди, да, такое бывает.
Абсолютно
нормально. Но в целом я реально, ну, я как бы никого никогда не, понимаешь, не грубил, не строил себя ничего в том плане, что... Понимаешь, да, что
я говорю? Типа, я звезда, а вы кто такие?
Нет, вот не в этом, никогда в жизни такого не было. Эго, оно не от этого. Эго — это типа я. И просто есть я.
Эгоцентризмом, может быть.
Ну да, это я, вот просто я. Я всегда прав, понимаешь?
Да, вот,
что так? Нет, это я обиженный, жертва здесь я. Это же тоже эго.
Да.
Потому что когда жертвой мы себя чувствуем, это тоже эго. Вот это все, понимаешь? То есть эго могло проявляться в том, что я грустный. Значит, Юля, моя подруга, говорит, ты приедешь сегодня ко мне, будем тусить, будем с тобой фильмы смотреть. Она говорит, я сегодня не могу. Я говорю, ах, ты не можешь ко мне сегодня приехать? Но я же хотел, чтобы ты приехал.
Хотел, да.
Понимаешь?
Да,
она говорит, я не могу. Я говорю, окей. И кладу телефон.
Друзья, видели бы сейчас лицо Артема, который отыгрывает. Это очень хорошо.
Ну, это так, понимаешь? Вот это эго. То есть вот настоящее эго. Ну, это же ужасно. Ну, супер, что я прошел это.
Вопрос восприятия, ну, ужасно в целом. В целом, не очень приятно людей, которые тебя окружают. Давай так.
Да, и никто мне об этом не
говорил. Ты это не чувствуешь.
Да, и люди мне об этом не говорили. Ну, то есть, чтобы...
Они терпели просто.
Ну, да, она могла бы сказать, знаешь, так... Да,
типа, чувак, ты как
ты будешь со мной так вести?
А, да,
просто, говорю, что, ну, понятно, что она там боялась, ну, это потому что я так людей держал, видимо, в таком, как бы, понимаешь, ну, опять же, просто не то, что держал, ну, как вот, знаешь, ну, это долгий разговор вообще психологический, да, типа, так, тогда я сейчас тебя silent treatment сделаю, не буду с тобой общаться, ну, условно говоря, 2 часа, да, но это же так нельзя делать, вот, то есть, как бы, если бы там один раз сказали, как бы я отреагировал, еще бы больше взбесился, понимаешь?
Да,
а перестала бы она со мной общаться на месяц, может быть, я о чем-нибудь задумался,
да.
Ну, так как эго только таким образом мне, ну, опускается.
К сожалению, да, у всех так, у меня так же. Все эти салентизменты. Буквально на догонку про эго, то есть ты никогда не ловил звездную болезнь?
Нет, никогда.
Типа я в центре кадра, я крутой ведущий.
Никогда. Любой человек, который со мной когда-либо работал.
Как ты отрывался от земли? То есть, окей, я понимаю центризм, да, про который мы сейчас говорили, но как при этом мне оторваться
от земли? То, что вокруг меня были люди достойные, которые всегда меня опускали, если я начинал... Потому что я начинал отрываться сначала в кругу близких людей, они меня быстро ставили на землю, помнишь?
А, это не выходило за пределы, да?
Да, мой любимый, за что я благодарен людям, которые были со мной долгое время. Помнишь, может быть, в «Симпсонах» был такой момент, когда то ли судный день, то ли что-то еще происходило, и единственный, кого, значит, Бог вознес, это Лиза была. Они все семьей сидели, она
да,
такая...
Да, точняк.
И Гомер такой, стой,
да,
куда?
Стой, куда ты полетела?
Да, да, да. Так что у меня такое было часто, я за это очень благодарен.
Ну, это очень хорошее окружение, если они тебе позволяют этого делать. Окей, слушай, давай сделаем большой акцент на Инстаграме и вернемся на пару минут назад, где я описывал очень поверхностный образ восприятия себя. Классный, молодой, реально дэнди пацан, красавчик, выглядит отлично, телевизионной карьеры, скорее всего, хорошо зарабатывает, рекламная интеграция. Но при этом мой соавтор нашла момент, где ты говоришь о том, что весь этот инстаграмный успех, весь этот картонный успех, который ты видишь вокруг, может очень сильно демотивировать и задевать. Ну, то есть, в этом есть какая-то, знаешь, порочная схема. То есть,
абсолютно.
Ты отличное воплощение этого картонного успеха, но при этом задевает тебя. Насколько вообще сильно тебя это цепляет или цепляло? Вот когда ты видишь людей, которые такие, типа, йо, купил Роликс и сел в Бентли.
Меня не это задевает. У каждого есть, смотри, я тебе скажу так, у каждого есть свой триггер. У кого-то это самооценка, у кого-то это, я не знаю, внешность, у кого-то это отношения, у кого-то это деньги, да? И каждый человек посмотрит, о,
как типа... Как я быстро спалился.
Понимаешь,
да?
То есть здесь неважно, здесь у кого-то это, я не знаю, там... Ну, в принципе, это в основном что? Внешность, здоровье, деньги. Вот что люди так, да?
Да, к чему? Да.
Ну, ты видишь, там кто-то, там, не знаю, девушка какая-нибудь смотрит, в основном об этом больше девушки. Ну, мы так привыкли. Хотя это неправда. Что за сексизм? Это ложь. Парни также хреново реагируют, если согласись, если там... Ну, у всех самооценка. Если низкая самооценка, ты можешь посмотреть на какого-то чувака, подумаешь,
да,
блин...
Конечно,
это абсолютно не только девушки. Что за бред вообще? Это абсолютно у всех работает. Кому-то деньги, да, там вот ты там думаешь о деньгах, например, а потом смотришь, там кто-то просто непонятно в роскошь купается. У кого кто-то там одинокий и видит, как отношения у людей, да. Но, конечно, так оно и есть зачастую, а зачастую нет. А зачастую у человека есть деньги, но ты даже себе представить не можешь, какая боль у него в душе. Ты даже не можешь себе представить, через что он проходит и как он живет, что он совершенно сейчас может быть. Ты смотришь, ты ранишься об это, тебе становится очень хреново, и ты еще больше убеждаешься, что ты говно, понимаешь? Это ответственность, безусловно, нас, а не тех, кто выкладывает, потому что мы сами себя раним, мы можем не доходить, мы можем работать с терапевтом над своими травмами и так далее. Это ответственность каждого человека. Но сам факт, понимаешь, что это история, которая создается... Ну, нет, не вся, но зачастую не вся ни в коем случае. Очень много трушных инстаграмов, огромное количество. Сейчас непопулярнее становится, и людям это интересно. Но вообще инстаграм — это быстрое фастфуд такое, красиво, знаешь, быстро. И мне кажется, это здорово все, но все равно он прививает людям какие-то не всегда правильные ценности. Это, я так считаю. Поэтому здесь, опять же, это как дьявол, знаешь, такой архетип, если архетипом брать его, да, как в литературе или вообще в философии, в разных религиях, одинаковый архетип, да?
Да.
Дьявол никогда... Так интересно, мы же... Ну, все люди боятся там, ну, даже кто там, знаешь, так или иначе, дьявол, да?
Ну да, мечтостофель какой-то существовал, да-да-да.
Все боятся, но дьявол никогда в жизни... не причинит человеку вреда. Никогда. Кроме одного. Он соблазняет. Ну, это я сейчас говорю про архетип. Исключительно. Не подумайте, что это
искушается,
вам из католического костела пришел, да, и буду сейчас дьявола сгонять. Как архетип, как литература. Дьявол только искушает, понимаешь? И дальше твой выбор. Если ты выбираешь, тогда уже твоя жизнь, все вот это страшное происходит. То же самое здесь, да? Здесь как бы, опять же, наша ответственность. Мы можем использовать Инстаграм как площадку для зарабатывания денег, как площадку для самовыражения, как площадку для вдохновения, как площадку для общения, как площадку для всего для этого. Правильно?
Да.
А можем залипнуть там и пропасть, понимаешь? А можем раниться об этом, можем травмировать себя об этом, можем неверные ценности считывать.
Да.
Ну, вот все это, понимаешь? Угу. Поэтому здесь нет черного и белого. Просто это очень... Почему я вообще об этом говорю? Потому что это очень большая сейчас часть жизни. Ну, настолько большая, что уже
гигантская.
Об этом стоит говорить, да.
Слушай, я просто искренне был удивлен, что даже тебя, я могу сказать, даже тебя, это задевает? То есть ты можешь сказать, какой вот твой хук? То есть что тебя цепляет, когда ты условно листаешь ленту Инстаграма? На что ты реагируешь сейчас больше всего?
Ну, сейчас я стараюсь спокойнее ко всему относиться. Но конкретно почему, откуда это все пошло? Я помню хук, когда я работал в... У меня была программа «Еда, я люблю тебя».
Да.
Ну вот просто это, кстати, хороший будет пример. Ну, я хочу в этом признаться, потому что я думаю, что у многих людей такое есть. Просто на моем примере это будет тоже понятно. Мы снимаем программу «Еда, я люблю тебя». То есть я работаю на... Я ведущий, который реально знают все. Я давно работаю на канале «Пятница», один из самых популярных каналов.
Да.
Я веду очень популярное шоу «Еда, я люблю тебя». Я путешествую, я зарабатываю хорошие деньги за это шоу. Мы ездим, снимаем по всему миру.
Можно тут... я добавлю детали? Ну, Артем гоняет вместе с классными ребятами, рестораторами,
гонял,
поварами.
Да.
Гонял, да. Ну, может, гоняет.
Ну, да.
Я по гастростолицам, ну, это гастротуры, то есть наиболее интересные.
Ну, вообще по разным городам, да, мира, и мы пробуем разную еду, готовим и так далее.
Да.
И вот я в Порто, лежу в отеле, у нас был отель двухзвездочный, значит, лицом в шкаф, вот так вот, сижу в Инстаграме, листаю его и смотрю Джиджи Хадид. А она, Джиджи Хадид, она, значит, здесь на показе, и здесь ее папарацци фотографируют, и здесь она идет, и здесь она получает 600 тысяч евро за один контракт. И я смотрю и думаю, какой же я лузер и неудачник. Ну, ты понимаешь? Ну, это же ужасно. Ну, как я могу так говорить? Я просто, ну, я супер благодарен за то, что у меня есть, и я успешный человек. И как можно сказать вообще, что я жалуюсь на что-то? Но вот этот момент, ну, конечно, я потом прорефлексировал на эту тему, я поэтому сейчас рассказываю об этом, потому что этим стоит поделиться. Ну, а представляешь, как бы, ну, не было ни момента, о чем я мог пожаловаться на тот момент? Да ни о чем вообще. Ну, в принципе, в моей жизни...
отель.
Только если это, и то это работа, это окей,
конечно,
понимаешь? Это нормально абсолютно. То есть, как бы, я не знаю, наверное, с точки зрения моего тогда ощущения, ну, я не знаю, что еще можно желать. И даже здесь я увидел чего-то и подумал, какой я лузер, понимаешь? Ну, так же, ну, вот так работает психология, поэтому, как бы, виноват ли в этом Инстаграм? Нет. Виноваты в этом наши травмы какие-то? Да. Ранимся ли мы об Инстаграм?
Очень
там,
сильно.
Да, понимаешь? Поэтому
да.
Здесь нужно как бы попробовать его использовать. Ну и вообще, да, ну, я говорю Инстаграм, соцсети, потому что Инстаграм самое. Использовать его так, чтобы только на благо это шло. То, что это добро, ну, 100%. Это никакое не зло. Понимаешь, что те, кто говорит, что да понятно, все, мы в телефоне. Я тоже, ну, я страдаю от этого тоже. Я
где ты проводишь больше всего времени?
Лимит установил. На этот screen time вот это,
да,
знаешь,
да. Это очень популярная функция сейчас.
Угу. Ну, конечно, я делаю игнор фото на это, игнор.
А что, ну, ты в инсте залипаешь, YouTube смотришь?
В Инстаграме залипаю в мессенджерах.
А, ну, понятно. Переписываться.
Просто наяривать. Да, ну, в основном, да. Ну, потом сейчас, знаешь, ты мало с кем по телефону говоришь, как раньше. Привет,
да.
Как дела, как у тебя день прошел? Ой, здорово, что интересно. Сейчас ты постоянно переписываешься.
Причем с огромным количеством людей параллельно порой. Так,
абсолютно.
Быстрый тест. А какая из сестер Хадид лучше, на твой взгляд?
Мне
Белла?
Нравится Белла больше.
Наш чувак. Наш, в смысле, тебя, меня и The Weeknd.
А, да.
Хорошо. Ты очень классный момент сказал про то, что это не вина Инстаграма. Я видел, у тебя классный пост был в Инстаграме, боже, про фильм «Социальная дилемма» The Social Dilemma, который недавно ходил на Netflix. Какое у тебя вообще отношение? Просто столько противоречивых мнений насчет него вышло.
А какие противоречивые? То есть что и что? Что, типа, мы это все знаем уже, да?
Ну, мы это все знаем, это такое, знаешь, даже наиболее нейтральное мнение, когда читаешь. Наверное, часть аудитории, я сейчас очень сильно обобщаю, упрекает автора фильма в том, что это сродни теориям заговора. Ну, особенно в те моменты, когда там про Россию есть какой-то кусок, понимаешь, там есть эти вставки. Что, типа, ребят, вы слишком конспирологируете социальные сети и делаете из них какого-то вселенского дьявола. А другая часть упрекала этих людей, что да нет, посмотрите, соцсети действительно разрушают нашу жизнь, наше общество, нашу демократию. Я такой, какие у тебя ощущения это вызвало?
У меня хорошее ощущение вызвало. Я считаю, что это абсолютно правдивый фильм. А здесь можно просто проверить. Вот возьми свой Инстаграм сейчас, зайди в... Ну, я понял, да, у тебя телефон там. Просто возьми мой Инстаграм сейчас и зайди в Explore. И ты уже узнаешь обо мне, что меня интересует.
Да.
Ну, понимаешь,
абсолютно,
да?
Абсолютно все при чем.
Ты, ну да, ты узнаешь очень много, ну, поверхностная, конечно, часть, но ты узнаешь вообще, из чего там так или иначе какие-то мои интересы состоят. То есть как это может быть теория заговора? Здесь они же не говорят о том, что Инстаграм, там кто-то сидит в нем управляет. Они просто говорят о том, что огромное количество блестящих инженеров работают, да, ну, если мы говорим сейчас про Инстаграм, вообще
да-да.
Про соцсети, Facebook то же самое, работают на то, чтобы как можно больше тебя держать у экрана телефона, чтобы продать больше рекламы. Все, это бизнес. бизнес. А как они это делают? Там, да, пожалуйста, таргетинг, не таргетинг, они читают твою информацию, получают, дают тебе информацию, которая тебе интересна. Ну, как бы это нормально, но просто они правы действительно, что здесь задача... Это классно, это все равно прогресс, это очень круто. И я, например, очень рад, что... Я не знаю, хотелось мне, у меня не растет щетина нормально, серьезно. И я хотел...
И тебя догнал таргет с этим вот
роликом. Да, мне ну здорово, я посмотрел хорошо. То есть как бы есть даже польза, знаешь, да, от этого. Но просто это очень правильно, что ты попадаешь, ты изолируешься в пространстве своих интересов полностью. Если это идет разговор там о политике, то ты изолируешься. Или вот я уверен, что те люди, которые думали, что 5G причина ковида, они реально были окружены со всех. Шаут-аут
Виктории Бонни.
Да, или тогда, знаешь, когда я не мог, мне нужно было уехать в Европу, когда случилась пандемия, и границы закрылись. И я очень переживал, и я несколько раз зашел на Яндекс.Дзен, почитал там, значит, что-то про это. Все, у меня потом весь Яндекс.Дзен стал, что Европа закрыта навсегда, Европа на замке, русских не пустят никуда. То есть это просто блоги, да, подцеплялись самыми жуткими заголовками. Ужасно. И я просто открывал Яндекс, и я вижу 15 заголовков, мне просто каждый день хреново от этого было, понимаешь? Хотя это все об одном и том же.
Ну, да.
Это один какой-то слух, но, понимаешь, то есть это же правда, это абсолютно. Поэтому я могу сказать, что по моему опыту все, что в этом фильме было показано, абсолютно правда.
100%. Еще же ведь и голос записывается, то есть iPhone ко мне 15 сейчас лежал, мы с тобой это обсуждаем, и мы отсюда выйдем, и я сяду в такси, и меня будет догонять то, что мы с тобой обсудили. Ну, самый явный пример, там, свадебные кольца, свадебные платья, обсуждаете с девушкой, предположим.
Ты серьезно?
Да, ты не знал?
Нет.
Прикали.
Ты серьезно?
Да.
То есть ты это прям уверен в этом? Неужели такое может быть?
Ну, прикинь, мы сидим там, условно, в каком-то месте некоторое время назад, обсуждаем что-то там свадебное. Мы не собираемся жениться, ничего, просто обсуждаем. Типа там, кольцо, т-т-т, а кто он делает? А Тиффани, не Тиффани, т-т-т-т-т. Все, лента Инстаграма, вот все эти брайт штуки.
Серьезно так
прикинь,
может быть?
Прикинь.
Офигеть, я не знал об этом.
И у меня, и у нее, и с нами Ребзи сел, у нас у всех свадебный таргет. Все,
офигеть.
Короче. Смокинги, платья, кольца, аксессуары, лимо.
Охренеть, я никогда не думал, что это так.
Блин, пишется, это так стрёмно в такие моменты. Ты сидишь, думаешь, твою же мать. Есть про это, кстати, очень смешной ТикТок, он дофига набрал просмотров, где девушка берет айфон своего парня, такая, Тиффани, Тиффани, Брайт, Тиффани, Wedding.
Это
прям голосом Сири надиктовывает. Это
очень
забавно.
Класс, я не знаю.
Что чувака загнало. Но мне кажется, это сработает. То есть, если он сейчас, мы бы это делали, то нас бы 100% отогнало. Фильм-то на самом деле классный.
Угу.
Я рад, что он заставил многих людей задуматься над тем, как это работает.
Да, и потом еще
бизнес-модель.
Очень важный вопрос, который ранит очень многих людей, особенно очень юных, особенно подростков. Это вопрос внешности.
Да.
Он очень острый. Потому что когда мы подростки, мы в принципе особо все только формируемся, да?
Да-да-да.
И у тебя уже есть фотографии Барбары Пелвин, например, если я не ошибаюсь. Правильно же фамилия?
Да, правильно произносить.
Или кто еще такие малышки?
Это Милли Бобби Браун.
Милли Бобби Браун, понимаешь, и ты просто в 13 лет, значит, ты смотришь, и ты начинаешь себя сравнивать.
Алло, девочки в 25 с этого комплексуют.
Да, и ты начинаешь себя сравнивать, тебе плохо становится, начинаешь падать в травму, у тебя... Вот это правда опасно. Вот это серьезно. Это очень психологически опасно. То есть Инстаграм — это классно, но просто как и с любой... Это я скажу так, это как большая энергия, я бы сказал. Как и с любым чем-то могущественным, с этим нужно обращаться просто очень правильно,
да.
Ну и очень аккуратно. Вот.
И не знаю почему, в моей голове сейчас прозвучали слова, не удивляйся, Хабиба, потому что, скажем так, я работал над фильмом вот, в преддверии боя, где его тоже спросили про Инстаграм, он такой, Инстаграм — это великая сила, надо относиться к ней очень осторожно и аккуратно.
Серьезно?
То есть, да, это в руках невежественного человека, это очень опасный инструмент.
Серьезно?
Да.
Ничего себе.
Представляешь?
Никогда не думал, что...
Хабиб, как
какие-то мои, да, будут коррелировать. Нет, нет, нет. Что
подловил журналистки, так?
Ага. Что коррелироваться будут какие-то мои взгляды.
Да нет, это здорово на самом деле. Ну, это показывает, что люди стали более осознанно подходить к тому, какой контент выкладывать, и люди с влиянием, с аудиторией, селебрити, возможно, они начинают лучше понять свою ответственность за то, что они публикуют. Это неплохо. Ты это ответственность чувствуешь за публикации, нет? Бывало такое, что ты что-то написал, такой думаешь, ладно, не буду выкладывать этот матч.
Я вас слишком сильно чувствую, мне кажется, ответственность, поэтому, кстати, тоже не очень хорошо, поэтому и иногда мне кажется, что можно где-то что-то попроще, горячее где-то, ну, как-то так, знаешь, слишком, да, я чувствую, потому что мне кажется, что это вообще очень вопрос ответственности. Вообще ответственность в жизни, это вообще для мужчин, в принципе, вот как по нашей структуре, да, для любого человека просто так, знаешь, в обществе Нет, надо вырезать, потому что это сексизм получается. То, что я хочу сказать, не получается. Не получится.
Ты сейчас ответственность чувствуешь.
Да, потому что я тебе объясню, потому что не получится правильно это донести. Вообще, это, вообще по-хорошему, это просто особенно, знаешь, мужчина, ответственность, как бы этот момент, который очень много силы дает, если правильно.
Думаю, как, что да.
Да, сейчас я скажу. Вообще ответственность очень важна, потому что, мне кажется, в жизни продвигаться можно только тогда, когда ты берешь... Не когда ты совершаешь или не совершаешь ошибки, да? А когда ты берешь ответственность за свои поступки. Неважно, какие они, но ты берешь за них ответственность. И вот когда ты это делаешь, дальше ты можешь брать ответственность за людей, там, за семью, за себя, а можешь и не брать, понимаешь? Ты можешь...
начинаешь принимать решение относительно этого.
Ты не обязан брать ответственность, но когда ты берешь ответственность, тебе какая-то сила там приходит. Понимание, вот ответственность, правда, очень важна, потому что есть последствия всего.
Блин, ты так осознанно звучишь.
Спасибо.
Ты ходишь к психотерапевту?
Я хожу.
Занимаешься? Давно?
Достаточно уже время, да.
Да, я хочу, чтобы ты действительно под запись сказал, что в этом нет ничего страшного.
Я хочу сказать под запись, если вдруг вы проходите какие-то сейчас моменты в жизни, или вам кажется, что вы не справляетесь с чем-то, или просто у вас какие-то есть мысли, или у вас плохое настроение, вы думаете, что это нормально, это пройдет, это ерунда, или вас что-то беспокоит, какие-то ситуации, или вам что-то в жизни не устраивает, или, я не знаю, что бы у вас ни происходило, если вам кажется, что нужно с кем-то об этом поговорить, пусть это будет не... Пожалуйста, и друзья, и семья обязательно, но не недооценивайте силу этой профессии, силу человека, который иногда может помочь.
Квалифицированная помощь.
Обязательно. Поэтому я считаю, что это не то, чтобы желательно, это обязательно, если вы чувствуете вдруг такое желание, поработать с собой, с психотерапевтом или с психологом, как получится, да, потому что все наши проблемы, которые происходят в жизни, непосредственно ситуации, события, как бы это ни звучало странным, но на самом деле это напрямую связано с тем, что у нас внутри происходит.
Абсолютно
вот,
точно.
Поэтому, я думаю так, что для того, чтобы многих своих даже целей добиться в жизни, которые, как вам кажется, могут быть не очень связаны с тем, что происходит внутри, единственный к этому способ — это разобраться с собой внутри. Потому что ты, когда начинаешь... это больно, знаешь, бывает, потому
абсолютно.
Что когда тебе приходится себя выстраивать заново, то есть разрушать, выстраивать заново, но тебе это дает понимание себя прежде всего, а понимая себя, у тебя прежде всего силы появляются для того, чтобы понимать и
лучше
видеть
других.
Жизнь другую, да, и других людей, все верно, чтобы
именно так.
Да, чтобы вообще мир, он не черно-белый никогда. Вот. Он
так
слишком посередине. Да.
Происходит.
Поэтому обязательно, если вы чувствуете, что вам хочется с кем-то поговорить, смело идите к терапевту, это обязательно... Но это то, что мою жизнь очень сильно к лучшему меняет, как я себя ощущаю. Я могу говорить только на своем опыте.
Я думаю, что это так. Угу. Друзья, наверное, вы это тоже слышите, но я это еще и вижу. И, честно говоря, у меня некоторый такой, не разрыв шаблонов, но, скажем, у меня был определенный стереотип насчет ребят с телевидения и их образ жизни. Блин, ты вообще конкретно 180
Спасибо.
Граст этого и в хорошем смысле.
Спасибо
да,
тебе
буквально
большое.
Еще одна короткая мысль насчет психологической помощи, друзья. Раз уж мы такую социальную миссию продвигаем, то обращайте внимание на то, с кем вы собираетесь работать. К сожалению,
Спасибо
очень
тебе.
Много шарлатанов, инфо-цыган, которые могут нести вам больше вреда, чем реальной помощи.
Ты это очень прав, помощь. Ты очень грамотный вообще вещи говоришь, и вот это особенная вещь грамотная.
Спасибо.
Объясню почему, потому что, по сути, вообще что такое психология? Ты знаешь, с греческого это переводится как наука о душе. То есть, по сути, это самое, да, вот, допустим, да, неважно, там, верим мы, не верим, но она так называется, наука о душе, да, наука о чем-то самом сокровенном.
Вот,
то есть, представь, мы никогда представь, как серьезно мы будем относиться к хирургу. Да даже просто, чтобы, я не знаю, аппендицит вырезать, да не говоря уже о сердце.
Конечно.
А здесь ты выбираешь хирурга своей души, своей жизни, своего вообще самого сокровенного ядра. Поэтому это настолько важно, это очень правильные слова. Поэтому знаешь, как выбирается? На интуиции это работает. Вот
да,
если...
есть химия или нет?
Есть химия, вот доверяйте этому. Вот знаете, вот если кто-то слушает, чувствует, вот сейчас что-то хреново в жизни, да? И вот что-то сейчас кликнуло у вас, окей, может быть, действительно мне надо сходить. Вот все, дальше вот кто-то вам посоветует, спросите кого-то, кто-то посоветует. Что... И вот так вот это получится. То есть как бы вот вы просто почувствуете, какой человек ваш. Вот химия, если будет, да, то...
Я все равно обращал внимание на квалификацию.
Конечно, есть, разумеется.
Есть такие люди, ты подумаешь, человек мой, а он тебя вообще уведет. Это как есть один анекдот, я уберу из него национальный компонент, но я думаю, все помнят, про кого анекдот. Встречаются два человека определенной нации, определенного этноса. И один другому говорит, слушай, у меня куры умирают, посоветуй что-нибудь, что делать? Второй ему говорит, слушай, налей им там определенной воды, которую надо развести рано утром, т.д. дает ему достаточно сложный рецепт того, как надо поменять именно водное питание этих самых кур. Ну, тот уходит, проходит какое-то время, возвращается и говорит, блин, ну я поменял вот этот там водный режим, но что-то, блин, куры умирают, дальше ничего не происходит. Он такой, да. А, говорит, ну, блин, а ты поставь там определенную табличку рядом с ними и напиши определенную молитву, ну, и вроде как там может сработать. Ну, такой, окей. С всякой время возвращается и говорит, слушай, блин, ну, у меня все куры умерли. Он такой, а жаль, у меня сейчас только людей было. Понимаешь? Ну, и вот такие речь. Психотерапевты тоже могут быть, которые жаль, столько
понятно, что нужно обращать... Ну, я думаю, что если вы как-то так синхронизированы с собой, ну, вот с этим желанием, то вы найдете правильного человека.
У тебя не было, да, неудачного опыта? То есть ты нашел специалиста, с которым совпал сразу или...
Да, сразу.
Менял? Блин, ну, это офигенски. Офигенски. Если, блин, ну, раз у нас пошла такая социальная гидка, если вам кажется, что вы зарабатываете недостаточно много для того, чтобы ходить к психотерапевту, вы всегда можете подождать, потому что к моменту, когда вы сможете финансово его позволить, проблем у вас будет еще больше. И решение пойти станет гораздо более легким.
Самое главное, чего не нужно думать, что когда мы обращаемся за помощью, тем более психологической, это говорит о том, что мы не справляемся там, или мы признаем, как будто бы, что мы что-то не можем. Мы же не можем сами себе вылечить желудок, да? Или мы не, ну, мы не можем, мы идем ко врачу. А чем это отличается? Это здоровье, оно просто чуть-чуть другого формата. Это, ну, оно, может быть, даже более важное в чем-то, понимаешь? Поэтому, ну, не более или менее, но не менее точно важное. Поэтому к этому нужно относиться просто как к своему здоровью, которое нельзя самому вылечить. Вот.
Именно так. Ну, слушай, я тогда, наверное, задам финальный вопрос. Артем, красавчики тоже плачут?
Больше, чем мне кажется.
Конечно. Отлично. Это был Артем Королев. Артем, огромное спасибо. Это был очень приятный разговор, очень интересный и, на самом деле, неожиданный для меня. То есть я совершенно с другой стороны видел человека, чью обложку я видел в Инстаграме.
Спасибо, спасибо. Плачет, говоря об этом, плачет и смеются. Ну, кстати, слезы — это всегда, мне кажется, такое... психологическое очищение. Вот, так что плакать тоже не бойтесь.
Да,
хорошо. Спасибо тебе огромное. Было просто безумно интересно с тобой общаться.
Класс.
И мне приятно. Очень. Спасибо тебе большое.
Класс. Привет. Меня зовут Антон Маслов. Я медиа-менеджер и подкастер. Для меня ошибка — это в первую очередь возможность закалить свой дух, характер и получить еще больше мотивации довести что-то до конца. Я умею признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться — это лучший подкаст на русском языке. Потому что искусство ошибаться – это настоящий успех, собранный из бесчисленного количества понятых тобой провалов и неудач. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто уже умер. И у него или у нее нет для этого возможности. Пиу-пау-пуф! Мы добрались до конца. 15 эпизодов «Искусство ошибаться» уже в сети. Вы только что послушали финальные с Артемом Королевым. Надеюсь, вам очень понравилось. Прослушивания, которые мы собрали, просто космос. Отзывы, которые мы собрали, просто космос. И я с большим удовольствием записываю это аутро, чтобы подытожить этот путь длиною в 3 месяца, который мы вместе с вами преодолели. Я хочу рассказать о том, как все это начиналось, затем, что из этого всего понял, и в конце, что будет происходить дальше. Началось это все 3 года назад. Когда я получил степень бакалавра с отличием из вышки и преисполненной надеждой и мотивацией отправился в путешествие к тем берегам, которые были известны только мне. Путь был стандартный в крупную международную корпорацию или консалтинг. Однако в первой компании, в которую я постучался, мне отказали в финале спустя 4 раунда собеседований и кейсов. Во второй компании мне тоже отказали спустя 5 раундов отбора. Затем в 3-й, 4-й, 5-й и даже 20-й. Это были очень непростые 3 месяца жизни в 2017 году. В один из таких вечеров, находясь на абсолютном дне собственной самооценки, я задумался, а как справляются с провалами, с неудачами те, кто добились успеха, те, кого мы привыкли считать успешными. И у меня возникла мысль сделать ряд офлайн-встреч на площадке своего университета, Высшей школы экономики, с людьми, которые состоялись, с ее топовыми выпускниками, и в формате живого интервью поговорить с ними о том, как они ошибались, какие у них были провалы в жизни и что из этого всего они поняли. Поскольку я немного сомневался в собственных силах, я хотел пригласить одного человека, который бы стал моим соведущим. И именно этот человек сказал мне то, что изменило абсолютно все в дальнейшем. Фактически он мне сказал: «Антон, как ты собираешься конкурировать с тем бесчисленным количеством мероприятий на площадке вышки? И главное, как ты удержишь эту аудиторию вместе с собой? Сделай какой-нибудь продукт, например, видеоконтент». И поскольку тогда была YouTube-революция, только появился вдуть, Я, взяв оператора и одну камеру, гордо отправился снимать первый сезон «Искусства ошибаться». Он уходил в формате видео. Он есть на Ютубе, вы можете посмотреть. Несмотря на то, что мы не набрали миллионных просмотров, у нас получились очень хорошие ламповые эпизоды с интересными гостями, которые прежде не были известны широкому кругу людей. Впрочем, к нам в гости приходил также Андрей Громковский, ныне руководитель российского UFC, и Наталья Синдеева, основатель и генеральный директор телеканала «Дождь», что вполне себе было индикатором успеха, как минимум для меня. Спустя год, когда я уже начал зарабатывать, у меня появилась стабильная работа, я решил снять второй сезон. Он получился более интересным. Как минимум, у нас уже было 5 камер, хорошая профессиональная команда тех, кто это снимал, и тех, кто это монтировал. И к нам пришли уже более известные люди. Например, Тоня Самсонова, в прошлом основательница сервиса The Question, который позже был приобретен Яндексом и сейчас гордо называется «Яндекс.Знатоки». Или, например, Дмитрий Левицкий, основатель сети баров «Дорогая, перезвоню» и один из столпов российского комьюнити-рестораторов. И многие другие. И я в очередной раз не стал звездой Ютуба. Несмотря на то, что мы набрали больше просмотров, чем в сезоне 1, этого все равно было недостаточно, и широкий зритель о нас не узнал. Идея создать третий сезон всегда витала в воздухе, но с точки зрения видеопродакшена это казалось уже не совсем релевантным, потому что это потребовало бы вновь достаточное количество денег с не очень предсказуемым и, может быть, даже недостаточным результатом. В один из летних дней моя бывшая девушка увидела пост на Фейсбуке о том, что «Медузу» покинула Лика Кремер, тогдашний издатель подкастов «Медуза», а ныне основатель студии «Либо-либо», и Илья Красильщик, который вел на тот момент один из самых популярных подкастов «Два по цене одного». И она сказала мне, что «Антон, это наш шанс, мы должны связаться с Галиной Тимченко и делать подкасты в «Медузе». Мне казалось это каким-то баловством, потому что, ну, блин, это «Медуза», там есть свои проблемы, ну, как бы, окей, хочешь делать – делай. И она сделала. Моя бывшая, это очень странно так называть, моя бывшая связалась с Галиной Тимченко, встретилась с ней в Москве и предложила несколько идей, одной из которых было «Искусство ошибаться». И эта идея выстрелила. Мы встретились с Галиной, я презентовал свою идею, ей понравился концепт, ей понравилось мое восприятие и видение, и мы договорились сделать пилот. Но, к сожалению, спустя несколько дней произошла та ужасная ситуация с Иваном Голуновым, и наш диалог отложился на неопределенное время. Когда позже, через несколько месяцев, мы к нему вернулись, ситуация сложилась таким образом, что у «Медузы» уже не было свободных ресурсов на производство еще одного подкаста. Все мои сладкие мечты о том, что я буду подкаст-звездой «Медузы», разбились достаточно быстро. Я пытался как-то реанимировать диалог, но, к сожалению, мы не пришли к компромиссу просто в силу того, что у издания не было ресурсов для того, чтобы делать реально еще один подкаст. И я вновь отложил эту идею в долгий ящик и занялся своей основной карьерой в B2B-продажах и в бизнесе. За целый год, который я выпускал этот подкаст, мне удалось очень близко познакомиться с одними из лучших людей в нашем подкаст-комьюнити, стать соорганизатором фестиваля «Слыш» и по-настоящему очень глубоко интегрироваться уже в нашу подкастерскую тусовку на русском языке. Этой весной я принял решение уйти из моей компании, в которой я работал какое-то время. И именно в этот момент мы совершенно случайно встретились с моими давними знакомыми из компании SoundStream и стали говорить об идеях. И на вопрос, есть ли у меня какие-то интересные идеи, которые можно было бы реализовать, я достал из заднего кармашка то самое «Искусство ошибаться». Тот самый подкаст, 15 эпизодов которого вы слушали на протяжении 3 месяца. И компания в него поверила и помогла мне это реализовать. И мы имеем сейчас то, что мы имеем. А именно, это 15 полноценных эпизодов интервью с самыми незаезженными гостями в подкастах, более 320 тысяч прослушиваний за 3 месяца, топовые чарты в Play Яндексе, и все только начинается. Что я понял лично для себя за эти 40 часов общения с по-настоящему успешными людьми и суперинтересными личностями? Я вывел для себя 5 пунктов, я над ними рассуждал последние несколько недель, чтобы записать и рассказать вам. Это своего рода такая ауторефлексия, которой я занялся. Пункт номер 1 достаточно простой. Эти люди разделяют себя и дело, которым они занимаются. Практически каждый гость, который оказывался у меня в студии, крайне точно умеет отделять собственное «я» от текущих проектов, которыми он занят. Нет, без всякого сомнения, каждый из них глубоко предан делу и прекрасно понимает, чего стоят все вложенные усилия. Но также и осознает, что если проект не состоялся, то это не значит, что он или она как личность тоже не состоялись. Это абсолютно разные плоскости существования. В конце концов, далеко не на все вещи можно повлиять и взять под контроль. Второе. Все эти люди замечают даже незначительные успехи на пути к большей цели и умеют поощрять себя за них. Это, пожалуй, одно из наиболее интересных наблюдений, что все, без исключения гости подкаста, очень внимательно относятся к хорошим событиям на пути к этой большей цели. Несмотря на красивый девиз «все или ничего» и культуру достигаторства, в которой значение имеет лишь большой финальный результат, все мои гости умеют радоваться и черпать вдохновение даже в самых маленьких победах. И это позволяет им, как барону Мюнхгаузену, вытаскивать себя за волосы из любого болота, не выгорать преждевременно и не терять ориентир на том пути, на котором они стоят. За этим, на мой взгляд, скрывается даже более важная концептуальная вещь, которую я читал в одной книге про то, как ошибаться. Есть два подхода по отношению к делу – целеориентированные и системные. Целеориентированный предполагает постановку большой цели, например, сбросить 30 кг. Это большая и сложная цель, достижение которой будет сопровождаться исключительным и постоянным несчастьем отдельного человека. А короткая радость от достижения этой большой цели резко сменится чувством потерянности, пока не будет найдена новая цель. Системный подход, напротив, предполагает, что вместо цели сбросить 30 кг, человек решает каждый день питаться правильно. И подобная цель никак на него не давит и позволяет ментально чувствовать себя отлично каждый день. И ровно так же приводит к хорошим результатам без неоправданного превозмогания себя. И вот, кажется, именно в этом заключается пункт о том, что все эти ребята умеют замечать маленькие вещи на пути к большой цели. Также я заметил, что все мои гости увлечены собственным делом, очевидно, и действуют из-за желания действия, вне зависимости от оценки и одобрения окружающих. Это супер очевидная вещь, которой, в принципе, подозревает каждый из нас, но не каждый решался согласиться с ней. Да, кажется, что для успешных людей не имеют значения одобрение и положительная оценка окружающих. Но нужно уточнить, что это не важно лишь в момент начала дела и для промежуточных результатов. Разумеется, если что-то удастся хорошо, то и оценка будет соответствующей. Если же не удастся, то им не будет никакого дела до вашего мнения относительно их неудачи. Все свои действия для них – это самоувлеченность на первом месте, а потом уже оценка окружающих. То, за что я благодарен этому интро-сигнатуре, которую я каждый год записывал в начале про свое отношение к ошибкам, позволило мне понять еще одну вещь. Далеко не все из них умеют признавать собственные ошибки, но главное для них же – оставаться во внутренней согласованности с самим собой. Существует широко распространенное убеждение, что лидеры по умолчанию умеют признавать собственные ошибки и тем самым дают людям вокруг возможность ошибаться. Но реальность показывает, что далеко не все из них умеют это делать. И более того, когда на одной чаше весов находится признание ошибки, которое подталкивается более понятным смыслом для окружающих, а на другой – честность перед самим собой, внутренний баланс, то совсем не обязательно, что первая чаша перевешивает в таком выборе. И пятое, пожалуй, главное наблюдение. Любой провал для них так же мучителен, как и для всех остальных, но в их случае он становится основой для будущей устойчивости. Если вам когда-то казалось, что успешные люди не совершают ошибок, то вы не правы, и вы слышали это в подкасте. Если вам когда-то казалось, что даже если они их совершают, но это совершенно не больно, а напротив приятно, и из каждой из этих ошибок они что-то выносят или оборачивают их в свою победу, то вы глубоко не правы. Как и мы все, успешные люди тоже ошибаются, и более того, это ничуть не легче, вне зависимости от статуса и количества средств на счете. Разница лишь в том, что пережитый провал не проходит бесследно. Как минимум из него извлекается урок, пусть даже больше так не делать. Однако сам допущенный провал свидетельствует о том, что был предшествующий ему опыт и действия, которые приносят пользу практически в любом случае. Например, расширяется сеть контактов или приобретаются новые навыки. И именно это делает человека более подготовленным и устойчивым для дальнейших вызовов. Если подытожить, должно быть более широкий вывод, к которому я пришел, звучит гораздо проще. Не существует универсального набора правил искусства ошибаться или науки побеждать. Ты просто делаешь и продолжаешь делать, думая, лишь изредка догадываясь о том, куда тебя это приведет. Как говорил персонаж одного известного мультфильма, секретного ингредиента не существует. Чтобы сделать что-то особенное, надо просто поверить, что это что-то особенное. Теперь я расскажу о том, что будет происходить дальше. Дальше, в первую очередь, я и моя команда очень порадуемся за те результаты, которые нам удалось достичь. И мы будем снимать. Вот видите, как я ошибаюсь. И мы будем записывать сезон 4, то есть сезон номер 2 этого подкаста. Поэтому подписывайтесь, слушайте те эпизоды, которые вы не послушали. Я уверен, что далеко не все послушали все 15 эпизодов. Впереди будет только интересней. Список гостей мы уже утвердили, с частью из них мы уже ведем переговоры, и некоторые из них даже согласны. Это будут одновременно и более известные, и более узнаваемые люди, но при этом мы собираемся выдержать квоту на персонажей, которые пока неизвестны широкому кругу людей. В конце концов, с такой аудиторией мы уже можем открывать новые имена. Сейчас я хочу поименно выразить благодарность всем тем, кто со мной работал и помог тут сделать подкаст таким, каким он является. В первую очередь, это команда Soundstream за то, что поверила в меня и позволила, в принципе, воплотить в жизнь этот подкаст. Во-вторых, это моя команда, с которой я работал. Это мой соавтор Дарья Швед. Огромное спасибо ей за то, что она помогала искать и задавать лучшие вопросы, лучшие нарративы и поддерживала меня тогда, когда я хотел просто все это дропнуть, забыть и слиться. Огромное спасибо Олегу Алексееву за лучший саунд-дизайн. Огромное спасибо Мартину Леженину за тот дизайн графический, который у нас есть, за обложку. Это было очень круто. Огромное спасибо Рутюну Тамамяну, Фарго, за лучший джингл для этого подкаста. Огромное спасибо Артуру, я не знаю твою фамилию, Артур, за то, что подстраховал сложный момент саунд-дизайна, когда это требовалось. Огромное спасибо всему подкастерскому комьюнити, которое так или иначе стимулировало меня делать этот подкаст, делать его круто. Спасибо всем тем, кто не мешал, и тем, кто отказался ко мне приходить. Вы только придали мне больше сил сделать этот подкаст еще лучше. Меня зовут Антон Маслов. Это мое искусство ошибаться. До новых встреч.